Цена победы.
Удивительное дело. Энергичные, озлобленные фронтовики, вроде Рудольфа Гесса, еще год назад постоянно теребившие мастеров в Туле, требовавшие активных действий, по мере того, как Гитлер набирал в партии вес, как будто успокаивались. Суета с драками, битьем окон, всякими выходками, даже политические покушения и убийства – это удел маленьких партий, которым необходимо иногда пошуметь, чтобы о них вспомнили. Презрительно заявил на одном из собраний Гесс. Все они на выдохе. Мы же только набираем воздуху. Мы, нацисты, надвинемся на Германию, как грозовая туча, прошитая молниями. Или, порвав цепи, взлетим, и, подобно священному орлу Вотана, подняв своими крыльями ледяной ветер, замедлим вращение мира. Фон Заботендорф, иногда посещавший собрание НСДАП, поражался, как быстро эта партия, едва высунувшись из кармана Туле, заговорила на собственный высокопарный истерический лад, который, как оказалось, очень нравится туповатым, необразованным, полуголодным парням, валом валившим в ее ряды. И все же он посоветовал Гессу не жонглировать дорогими сердцу символами перед теми, кто в них ничего не смыслит. «Я только повторил слова фюрера», — отвечал на это Гесс. «Кого?» — снова поразился фон Заботендорф. «Как ты его назвал, мой мальчик?» Выражение лица магистра было при этом таким веселым, что Гесс только сердито поджал тонкие губы. А фон Заботендорф вспомнил, что недавно сказал ему о своем любимом ученике Хаусхофер. «У Рудольфа совсем нет личного честолюбия, все оно направлено на Германию. Этот Гитлер раньше нас с тобой это понял, потому и вцепился в него зубами и когтями». Этот Гитлер вообще оказался довольно шустрым. Например, пока мастера Туле еще только неторопливо и тщательно разрабатывали для партии ее символику, перебирали варианты и вальяжно спорили, этот Гитлер уже все решил. На одном из заседаний руководства партии фон Заботендорф стал свидетелем занимательного спектакля. В пивной «Хофбройкеллер» был небольшой зал, который хозяин предоставлял в распоряжение Гера Гитлера и его друзей. Вот в нем они и собрались. Формально для отчета управляющего делами партии Макса Амана, чьим авторитетом Гитлер хотел продавить в соредакторы партийной газеты «Народный обозреватель» Альфреда Розенберга, которого ее редактор Эккарт ни в грош не ставил. Пока припирались по этому поводу, фон Заботендорф обратил внимание на сидящего рядом мальчика, лет 20. На цеплячьей шейке крысиная мордочка с усишками, близоруко щурится. На ногте безымянного пальца левой руки, согласно нацистской моде, пивная руна «Науд». Его привел Гесс и, кажется, даже представил в качестве кандидатуры знаменосца штурмового отряда, но магистр имени не запомнил. Этот юнец сделал доклад о природе символизма. Что-то бубнил по бумажке о смысле трех основных цветов – красного, белого и черного, пока присутствующие остывали после ругания о соредакторах. И внезапно точно фокусник из ниоткуда выдернул и развернул красное полотнище с огромным белым кругом посередине, черной свастикой внутри, обрамленной четырьмя венками из дубовых листьев. В углах знамени сидела по орлу в разных позах и держала в когтях по белой свастике. Эрнст Рэм, крестный отец штурмовиков, выдохнул шумно, как бык, и приосанился. Знамя ему понравилось. «Личный штандарт Адольфа Гитлера!» — тоненько выкрикнул парнишка и ловко расстелил его, как скатерть, на длинном столе, за которым все они сидели. Рэм вытаращил глаза и побагровел. Встал Гесс и заявил, что фюрер должен иметь лейбвахе, личную охрану, которой требуется лейбштандарт, в котором должны содержаться все главные символы. А для штурмовиков с их более узкой задачей тоже есть вариант, и наш товарищ Гиммлер сейчас его представит. Вариант оказался продолговатым черным треугольником с черепом и костями. Рэм, пыхтя от возмущения, схватил предполагаемого знаменосца за шиворот и вытолкал за дверь. Потом он ринулся к Гитлеру, но дорогу ему преградил Гесс. Такое уже случалось. Если бы Гитлер и Рэм хотя бы раз сошлись лоб в лоб, то снесли бы друг другу черепа, но между ними всегда вставал Гесс, и оба отступали на шаг. И теперь, поорав, обменявшись обвинениями в стремлении все подмять под себя, в конце концов на чем-то поладили и дружно выпили. Уходя вместе с Гессом и Гитлером, магистр снова увидел того парня, которого едва не перебил Рэм. Гиммлер невозмутимо стоял возле двери и как будто чего-то дожидался. Мимо него прошел Гитлер, слегка хлопнул по плечу. Гесс остановился и что-то сказал. Гиммлер, опустив глаза, четко по-военному кивнул. «Я велел ему пока отсидеться у Штрассера в Ландсхуте», — объяснил Гесс магистру уже в машине. «Потом я его верну». И, обернувшись к Гитлеру, кутавшемуся в плащ на заднем сиденье, добавил: «Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет преторианская гвардия».